Вы. Как показали фокус-опросы, сегодня, если посмотреть глобально, то и у представителей бизнеса, и у далеких от бизнеса людей есть три основных проблемы. Это как снять стресс и сохранить здоровье, как укрепить и хотя бы сохранить свое финансовое положение. Ну и у тех, кто в бизнесе, есть еще одна проблема – это оптимизация бизнес-процессов. И, естественно, как следствие этих потребностей растет спрос на тех специалистов, кто может помочь в этих вопросах. Профессии помогающего типа, так они называются. Так вот, как сейчас чувствует себя рынок коучинга, психологии и инфобизнеса? Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. С вами я, Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. Время перемен, время гибкого мышления, обновления навыков и быстрой реакции. Так эксперты характеризуют мир, в котором мы живем. Переломные и кризисные моменты ставят нас перед необходимостью постоянно обучаться, развиваться, меняться. Кстати, никогда не думала, что так актуально станет цитата из «Алисы в стране чудес». Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться хотя бы на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. И вот в этой ситуации за помощью люди обращаются, естественно, к экспертам профессий помогающего типа. Это коучи, менторы, бизнес-тренеры и так далее. Ну или покупают различные образовательные курсы, кстати. А спрос, как известно, определяет предложение. И вот уже рынок предлагает огромное количество помогающих услуг. И в этом изобилии курсов, тренингов, марафонов легко можно потеряться. А в принципе хочется отделить зерна от плевер. Разобраться в сегодняшнем положении дел нам поможет Михаил Шаклеин. У Михаила огромный опыт и в коучинге, и в менторинге. И в принципе он организатор, наверное, и единственный, да, Михаил, собственник бюро Шаклеин и Про.
Да, совершенно верно. Добрый вечер всем.
Добрый день у нас еще, Михаил. Наверное, ну, да, ну не будем. В общем, доброе, как там сейчас любят говорить, доброе время суток.
Доброе время суток, да.
Хотя филологи очень не любят это выражение, ну да ладно. В общем, поприветствовали всех, всем добра и радости. Итак, вот смотрите, коуч, психолог, тренер, консультант, ментор. В этих, в принципе, новомодных или новых профессиях сегодня запутаться очень легко. Многие из этих названий и вовсе звучат как ругательные. Я вот, например, очень не люблю представляться, кстати, бизнес-коуч, потому что слово «коуч» настолько испоганили, как бы так сказать, да? Но не в этом суть. Так вот, в чем разница в этих специальностях? Так, коуч, психолог, тренер, консультант, ментор – как определиться в этом понятийном аппарате? Вообще, есть ли у них, в них разница? Что скрывается за указанными специальностями, Михаил? Давайте вот разберемся.
Ну, как вы считаете? Давайте попробуем по порядку. То есть помогающие или содействующие профессии, да, здесь, наверное, надо разделить на два этапа. То есть если мы говорим помогающие профессии, это профессии, которые помогают людям в ситуации, когда у них нет очевидного выхода, очевидный тупик, и, скорее всего, он связан с каким-то проживанием какой-то ситуации, которая непонятно, как должна выйти. Mm-hmm. А есть содействующие профессии. Содействующие – это профессии такого типа, что человек готов, способен, но ему чего-то не хватает для того, чтобы стать лучше, да, бежать быстрее, быть эффективнее и так далее. То есть вот я бы разделил для начала вот на две категории, потому что помогающие профессии – это работа с травмами, это с какими-то ситуациями, которые накладывают отпечаток на жизнь и не дают покоя владельцу этой ситуации.
Угу. То есть вы предлагаете все-таки разделить, да, вот таким образом. Ну а если оттолкнуться вот от общепринятого, да, бизнес-помогающей профессии, к которым относится там бизнес-тренер – и так далее. Вот давайте все-таки разберемся вот по этим понятиям. Итак, бизнес-тренер – это кто?
Бизнес-тренер – это который, обладая определенными знаниями в какой-то определенной теме или где он считается экспертом, он начинает транслировать мир, свои идеи и мысли для того, чтобы те, кто приходит к нему и чему-то научаются, либо слушают, в поисках, может быть, волшебной таблетки, либо рецепта, однозначно для их ситуации. Вот, собственно, его миссия такова. То есть он тренирует бизнес-среду. Как правило, это бывают какие-то открытые тренинги, закрытые, ну, не суть важно. То есть бизнес-тренер – это являющийся экспертом в какой-то области бизнеса, да, он транслирует свои знания, иногда даже, может быть, с позиции как единственно правильное решение, да, и принимайте, и берите, и делайте. Вот в моем
но
понимании...
Но ведь в спорте же, Михаил, есть такое понятие – неиграющий тренер?
Есть.
Значит, есть. И в бизнесе, в принципе, есть такое, должно быть такое понятие «неиграющий бизнес-тренер». То есть бизнес-тренер, который обучает, но при этом не является, не имеет опыта бизнеса.
Знаете, на сегодняшний день, наверное, таковое тоже есть. Да? Люди просто изучают какую-то тему и говорят, что я в ней преуспел, да, я вас этому научу, и у вас точно будет успех. Просто берите, делайте, как я вам, допустим, предлагаю. Угу. Вот мое видение такое.
Но я бы здесь немножко все-таки добавила, уточнила, да, что все-таки это не всегда, да, действительно, может быть, эксперт в бизнесе, он может быть экспертом в какой-то узкой области, допустим, в коммуникации. Он, допустим, отлично понимает там невербальные проявления, да, и проводит тренинги, именно направленные на усиление вот этой компетенции.
Ну да, здесь так, соглашусь с вами, конечно. Да.
И я бы так немножко подвела итог. То есть бизнес-тренер – это человек, задача которого – помочь уже работающим людям развить и усовершенствовать какие-то профессиональные навыки. И мы понимаем, что бизнес-тренинг как формат обучения актуален, полезен для тех, у кого уже есть опыт работы. Потому что, как показывает вот ваша практика, 80%, наверное, как бы всего курса – это практическая работа, это практические занятия, это игровые какие-то вещи, дискуссии, игры, там, упражнения. Так ведь?
Ну, на самом деле, здесь разными инструментами пользуются бизнес-тренеры, но здесь по поводу пропорции – хотелось бы, чтобы практики было побольше, и ее, собственно, все заявляют. Но по факту бывает, что много достаточно каких-то академических знаний, и вот все говорят, нам бы без воды. Да? И без воды – это когда человек знаком с предметом, о чем они говорят, тогда можно говорить по сути. Но, как правило, приходят на бизнес-тренинги люди в надежде, что их за 2 часа или за 3 часа чему-то научат такому, чему они научились за всю свою жизнь.
Вот я Но иногда это же вижу... заблуждение.
Да, это заблуждение. Это заблуждение.
В принципе, это попытка научить тому, чему учить рано. То есть я как физик, да, могу сказать, это попытка объяснить, не знаю, там, высшую математику человеку, который только-только освоил арифметику. То есть мы понимаем, что быстро... высшей математике не обучить человека. То есть нужна база. Если этой базы нет, тогда тренер, наверное, вынужден усиливать, увеличивать долю лекционную. Но это понятно, это как бы на усмотрение уже тренера. То есть мы понимаем, что главная его задача – это обучить уже каким-то профессиональным навыкам.
Здесь, скорее всего, может быть, даже я сказал про... снабдить знаниями, обучить умению пользоваться, да, и приобрести навык, это, скорее всего, за пределами тренинга, потому что можно использовать элементы научения, практики, но чтобы у человека это закрепилось и строилось, это гораздо больше времени требуется, нежели сам тренинг. Это как запускать процесс какой-то, усиление чего-то, в надежде, что люди впоследствии будут этим пользоваться и станут такими же преуспевающими профессионалами в этой области. Пусть там
но это да, с этим соглашусь, Михаил. То есть это уже такое сопровождение после тренинга. Оно необходимо зачастую, если компания хочет как бы развить сотрудника. Ну, да. Сотрудников.
Это если касается заказ от заказчика корпоративного, и эта группа создается под корпоративный заказ, тогда да. А если мы говорим про смешанные группы с совершенно разным уровнем подготовки, но каждый возьмет ровно столько, сколько он способен унести. И тут задача бизнес-тренера не передать абсолютно все, что он знает, а успеть хотя бы достучаться до каких-то моментов и побудить людей, да, развиваться дальше. Наверное, здесь одна из, как это сказать, миссий, да, вот бизнес-тренера в том, что, наверное, он побуждает к этому, скорее всего.
Вот следующий момент, да. Хорошо, про бизнес-тренера мы проговорили, да. Коуч, в принципе, это отдельная профессия, или это все-таки отдельно, вот в своем, в вашем понимании, или это все-таки технология?
Но коучинг как технология действительно это хороший системный продукт, которому действительно очень долгое время, чтобы освоить его профессионально, нужно осваивать и практиковать. Да? Но здесь основное, наверное, в коучинге – это то, что создание желаемого образа и видение картины и вообще чего-то желаемого будущего у клиента через определенное воздействие на него в части стимулирования сознания и в части, наверное, силы коучинга в том, чтобы прояснять, а что хочет клиент, с чем он пришел.
Но я бы сказала, Михаил, что это один из элементов.
Один из элементов. Это одна из компетенций, которые, ну, как сказать, коучинг, он ведь базируется на определенных компетенциях.
Да? Соответственно, он включает в себя, да, владение определенными компетенциями, которые, среди прочего, это и активное слушание, и то, что вы говорите.
Все вопросы, и планирование предстоящих событий, и контрактование вокруг запроса, и доверительные отношения, и управление энергией клиентов в процессе самой сессии. То есть там порядка в сегодняшнем стандарте это 8 компетенций, которые в открытом доступе можно посмотреть, поизучать.
Да-да-да. Но вот если все-таки вернуться к определению коуча, да, что это? То есть многие говорят о том, что смотрите, да, что это в переводе? Это в переводе тренер. Но по сути это ведь не тренер. И если посмотреть Огилви, основателя метода, то он как пишет? Что коучинг – это искусство создания с помощью беседы и поведения среды, которая облегчает движение человека к желаемым целям. Причем так, чтобы оно приносило удовлетворение.
Так точно.
То есть это в отличие… Давайте вот сейчас посмотрим, покажем, вернее, как отличается от тренинга. Коуч, во-первых, ничему не учит. Вот это вот прям сильнейшее заблуждение, на мой взгляд, что коуч – это равно учитель.
Угу. Ну, просто... восприятие большинства, наверное, так оно и есть. То есть приду, и ты меня научишь. Научи меня чему-нибудь, и я тебе, собственно, озолочу, да, если ты за меня, меня же чему-то как-то не то чтобы за меня, за меня решаешь то, чего у меня не получается у самого, и я жду от тебя, чтобы ты это сделал со мной. Вот есть часто такое восприятие.
Да, но мы как бы понимаем, да, что я вот прям хочу донести тоже до людей, что коуч-сессия – это не сессия лекционная, это не обучение и не нравоучение. Коуч исходит из так называемой нулевой позиции. Он не оценивает клиента. В его понимании у клиента все окей, и клиент сам знает, ну, как мы его называем, коучи, коучи сам знает и ответы, и вопросы, но не всегда может выйти из коридора такого мыслительного. И вот как раз коуч задает такие вопросы, которые позволяют выйти из этого коридора мышления или там ограничивающих каких-то его там, позиций, ну, восприятий. Согласитесь или возразите?
Не, на самом деле, да, я даю договорить. И здесь коучинг – это же действительно коуч – это такой представитель содействующей профессии, который в тотальном слушании находится в сессии клиента, действительно ничего не оценивает, и любое сказанное слово клиентам – это его жизнь, это его понимание.
Это жизнь просто... клиента имеется в виду, да.
Да, это жизнь, да, жизнь клиента. И получается, что здесь коуч, он содействует действительно в рассмотрении той или иной ситуации с разных сторон. И все-таки волшебные вот эти коучинговые вопросы, да, а что действительно ты хочешь? Насколько вот важность того, что ты сейчас произносишь, да, для твоей жизни, она вот прямо...
значима, да?
Да, значима, да, значима. И здесь вот как раз управление сессией, которая делается для клиента и только лишь для него, а коуч здесь содействует безоценочно, подсказывая, подсвечивая те моменты, которые клиент отмечает, да, через, там, через энергию, через слушание, через задавание сильных вопросов, которые побуждают двигаться клиента в определенном им же направлении, которое важно на сегодняшний день в сессии.
Угу. Ну вот мне больше всего нравится понятие, такое краткое определение коучинга. И оно описывается так, да, это человек, об которого удобно думать. И вот когда, не знаю, когда работаешь с випами, с управленцами, они как раз вот это и ценят. Им и нужно об кого-то подумать, потому что с подчиненными это не обсудишь. Там в семье это тоже сейчас уже не очень принято обсуждать. А есть вещи, которым нужно, те решения, к которым нужно прийти, их нужно иногда просто проговорить с кем-то. И задача коуча в этой ситуации просто активно слушать, находиться в активном слушании и задавать вопросы, которые выводят человека из вот этого коридора мыслительного, из этих ограничивающих каких-то представлений. Вот мне кажется, вот это вот об кого удобно думать, это вот самое простое, наверное, и самое такое понятное определение коучинга. А вот в каких случаях организации или человеку нужен коуч? Вот мы говорили, в каких случаях нужен бизнес-тренер, а вот в каких случаях коуч?
Ну, здесь, если говорить про бизнес, да, про руководителей, то здесь...
Ну да, мы про бизнес-коуч, да, про лайф-коучинг мы не говорим. Мы про командный, про бизнес-коучинг, то есть... Коучинг в преломлении бизнеса. Угу. Там теневой если, коучинг тот же.
Да, если коучинг в преломлении бизнеса, то получается у собственника, ну или у руководителей, кто, собственно, является заказчиками, есть явное ощущение, что что-то их не устраивает, они по их же ощущениям хотят что-то поменять. Да, но у них нет какого-то такого сопровождающего, который бы действительно, об которого было бы удобно или комфортно подумать, об которого можно было бы поразмышлять, да, и с возвратом через отмечать те моменты в сессии, которые сам клиент в моменте рассуждения, наверное, отследить не может. Вот в этом еще ценность коучинга.
Да.
Да, то есть вот как раз продвижение-то, оно принципиально возможно только тогда, когда человек размышляет сам с собой. Он, собственно, и в обычной жизни может это сделать. Но вопрос, что с этим делать, когда он размышляет, взгляд безоценочный слушающего коуча рядом, да, скорее всего, здесь чем более профессиональный коуч, тем, наверное, больше результат может достичь клиент за более короткое время.
Mm-hmm. Ну и вот еще две позиции, которые до перерыва мы с вами быстренько пройдем. Это консультант и ментор.
Угу. Консультант. Консультант с точки зрения бизнес-среды – это, скорее всего, человек, имеющий представление о том, с какой компанией он имеет дело. Да, здесь с определенным погружением в проблематику, либо с диагностикой этой проблематики и выяснением анализа причин, порождающих эти проблемы. И здесь, скорее всего, как внешний арбитр, который заинтересован от заказчика в том, чтобы запрос заказчика был удовлетворен, да, применяет различные техники, инструменты и технологии, да, для того, чтобы в самой компании, видя ситуацию целиком, да, и более того, и до, вплоть до дальнего окружения, и понимая все тенденции, которые есть, здесь, скорее всего, он как вносящий какие-то идеи, которые могут поспособствовать улучшению ситуации.
Либо... Да, и вот просто мы вынуждены сворачивать, у нас перерыв, время ограничено. Ментор, еще затронем ментор. Психолога, психиатра не будем уже рассматривать, это уже ближе к медицине. А вот ментор, консультант и ментор.
Ага. Но ментор, если говорить с точки зрения позиции научения, то здесь позиция менторская, она как человека, знающего стократно больше, нежели люди, с которыми он работает в той или иной области, для того, чтобы его точка зрения воспринималась как один из наиболее верных вариантов содействия развитию бизнеса.
Да, ну и здесь, проще говоря, ментор в какой-то степени – это наставник. Вот в советские времена человек приходил на работу, и за ним закрепляли кого-то. Это был такой уважаемый, авторитетный наставник. Ну вот что-то очень похожее.
Непререкаемый авторитет, который действительно он заслуживает того. Да, но здесь менторы в чистом виде, я, наверное, ну, так не видел, чтобы вот они работали именно как менторы. Здесь какое-то смешение стилей обычно происходит, потому что заказчик, он не всегда нуждается в менторстве, да, либо здесь просто разного формата и калибра и наименований.
Ну вот в коучинговой среде же достаточно серьезно развита школа менторства, когда коуч отслеживает себя через, анализирует себя через, с помощью ментора.
Но здесь, если ментор-коучинговый подход, менторство в коучинге, здесь, скорее всего, ментор – это коуч с тремя знаками плюс. Тот, который выращивает коучей профессионально в их как бы экспертности, ну и опытности, приносить людям результат быстрее с годами, да, нежели он делал это раньше.
Михаил, я прошу прощения, мы вынуждены прерваться на короткий выпуск новостей и рекламы, а затем продолжим.
Хорошо.
Добрый день всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Открытый бизнес». Программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. У микрофона автор и ведущий Наталья Летаева. В гостях у меня Михаил Шаклейн, коуч, ментор, основатель бюро «Шаклейн Про». И говорим мы с ним сегодня о помогающих профессиях, о профессиях помогающего типа. Так вот, как сегодня себя чувствует рынок коучинга, психологии и инфобизнеса? В первой части до перерыва мы проговорили, такой сделали некий разбор по помогающим профессиям. И вот он был, на мой взгляд, необходим, потому что сегодня на рынке существует помогающих, на рынке помогающих профессий существует огромная путаница. Ну, во-первых, часто непонятно, кто из специалистов и чем он может быть полезен организации, там, лидерам и сотрудникам. Очень часто люди, допустим, берут тренинг, Михаил, вот подтвердите мои слова, берут тренинг, который, ну, не соответствует уровню организации, не соответствует уровню развития самой организации, уровню развития сотрудников и так далее. Хотя тренинг это предполагает уже наличие определенной базы, так ведь?
Ну, скорее всего, да. И более того, никто ведь не удосуживается спросить и уточнить, да, для чего этот тренинг организации. Поэтому
да, очень часто уже... получается, что тренинг ради тренинга. Вот я просто недавно сталкивалась с такой ситуацией, что проблема в организации была связана с конфронтацией двух подразделений. И кто-то им посоветовал взять тренера, который работает с командами, и они устроили соревновательную такую игру. Я сейчас не помню, то ли баскетбол, то ли волейбол. Ну, то есть две команды против друг друга снова играли. То есть вместо того, чтобы решить проблему конфронтации, эту конфронтацию, на мой взгляд, только усилили. И потом вот руководитель в коуч-сессии решал, обсуждал об меня, так скажем, да, обсуждал, рассуждал, почему это не сработало. Так вот, мы говорим, что на рынке путаница, то есть люди не понимают, что и для кого, и для чего, и для какой задачи, какой инструмент. Во-вторых, очень большое количество людей называют себя то психологами, то коучами, то менторами, как таковыми не являясь. Понятно, что критерии оценки профессионализма в таких вот отраслях, как психология, коучинг, консалтинг, да, оно очень размытое. Вот хорошо нам, физикам, допустим. Физиком себя может назвать только человек, который прошел закончил университет, получил диплом, и, в принципе, больше никто не рискнет себя назвать физиком, таковым не являясь, потому что это все моментально вычисляется. А вот в таких говорливых, я бы сказала, специализациях, да, специальностях очень сложно отделить профессионала от человека, который говорит красиво и обещает много. То есть вот когда человек заканчивает какое-то обучение по программе ICF, это Международная федерация коучинга, да, то это обучение никогда не бывает коротким. Но вот встречали вы таких коучей, которые закончили, не имея причем даже зачастую высшего образования, при этом закончили курсы несколько часов или несколько дней и уже совершенно спокойно представляют себя как коуч или как тренер? Михаил.
На самом деле я приведу эффект Даннинга-Крюгера, когда человек, не сильно представляющий, что происходит, не сильно заморачиваясь, что ему нужно, иногда выдает лучшую уверенность, нежели человек, который сомневающийся, который многое знает, очень многое знает, да, но вот он, собственно, всегда не торопится говорить, что он эксперт в той или иной области.
И обещать не торопится.
И обещать не торопится, потому что все же ждут молниеносный результат. И им в ответ говорят, он будет. Не факт, что получится то, что получится, но главное ведь говорить.
Ну да. То есть здесь получается, что, опять же, да, люблю я эту фразу Расула Гамзатова, «Арба, когда пуста, грохочет вниз, съезжая». Ну, это примерно то же самое, что человек, который прочитал одну книжку по коучингу, закончил там, я не знаю, несколько часов послушал лектора по этой теме или по тренингу, или там, по менторству, или по консалтингу, и с уверенностью идиота, как говорила моя бабушка, с уверенностью идиота, выдает рецепты, дает рекомендации и обещания там, огромных результатов, наличие какой-то, не знаю, волшебной кнопки, на которую стоит нажать, и все изменится. Ну и очень часто, меня вообще, конечно, это все умиляет, я не знаю, видели, не видели вы, да, но очень часто в обещаниях там, тренеров, консалтингов встречается такое, мы изменим вашу жизнь на 360 градусов. Вот для меня это прям самый яркий показатель. То есть человек совсем не в ладах с математикой, и просто, как скажем, оговорочка по Фрейду, он говорит, что ничего в вашей жизни не изменится, кроме уменьшения кошелька, ну, в суммы, лежащей на счете. Вот, то есть вот мы говорим, для чего вот эти все разбор вот этих понятийных вещей нужен, для чего нужно отличать там, для чего там бизнес-тренер, для чего коуч, для чего ментор, для чего, какие вопросы психолог решает, да? А вот именно потому, что сам по себе рынок еще такой не устоявшийся, не отстоявшийся, не отрегулированный. Смотрите, и еще, кстати, вот очень многих пугает в том, что специалисты часто накапливают как бы в своем арсенале несколько компетенций. И вот говорят, ну как так, вот он один, то он консалтинг проводит, то он коуч-сессию проводит. Вот давайте здесь тоже немножко объясним, что это все инструментарий. Я правильно согласна со мной?
Это на самом деле технологии, да, и инструменты в этих технологиях, которые используют по необходимости люди, которые обладают и тем, в экспертной позиции. То есть Если мы говорим, что коучинговый подход, он просто для начала в установочных сессиях позволяет прояснить, а что же все-таки с организацией и что с ней нужно делать, и только после этого делать какие-то небольшие подходы, да, и либо работать в команде коучи, консалтеры, для того, чтобы определить, а направление движения и глубина проникновения в тот или иной процесс, она какая? Это длительный процесс, это очень много встреч установочных для того, чтобы просто выяснить, а что по итогу мы хотим поменять в нашей деятельности.
Да, и как это мы хотим поменять, и объясняем, что изменения не бывают молниеносными.
Да что далеко за примерами ходить? Если ты говоришь, что диагностика компании, она может проходить как аудит полмесяца до месяца, в зависимости от размеров компании, анализ причин выявленных проблем, это тоже может занимать период от месяца до двух. А программа изменений, которая готовится под это все, она может занимать вплоть до трех лет. Вопрос, что мы будем менять. Структуру, привычку людей работать, как организационную культуру, либо бизнес-процессы.
Ну да, и здесь же еще очень часто все завязано на изменение в мышлении, в поведении самого руководителя.
Это в первую очередь, если руководитель заявляет, что мне нужно поменять что-то в компании, но сам не готов изменяться, я думаю, что здесь лучше за такую деятельность и не браться, потому что эффект будет абсолютно отрицательный, еще более того, с обесцениванием, что сделано специалистами в направлении улучшения деятельности компании.
И вот, то есть, в принципе, один специалист, он может использовать несколько инструментов, и он не дает обещаний глобальных. И когда мы говорим про коучинг, мы говорим, что это ни в коем случае не обучение. А вот эти все там коуч по маникюру или что-то в этом, что-то подобное, оно вызывает не более чем улыбку. Вот. И еще, кстати, что меня очень сильно последнее время насторожило. Насторожила и даже смутила. Пошла информация о необходимости, я ее вполне, как бы, этот подход разделяю, что необходимо регулировать рынок, вот этот онлайн-образование, рынок консалтинга, рынок коучинговых услуг. То есть вот весь этот рынок помогающих, скажем так, профессий. Это нужно делать. Но как, какова была подача в СМИ этой информации? У меня такое ощущение, что смешались в кучу кони люди.
И, есть такое дело, да, есть.
То есть вот, причем ни сами депутаты Госдумы не разделяют, не понимают специфику, ни журналисты, естественно. И получается, что одни говорят об инфобизнесе в разрезе доп. Образования, что это нужно контролировать, да, другие говорят о бизнес-тренингах и курсах личностного развития. Третьи говорят о непонятных, для меня вообще непонятных, онлайн-коучах. Я вообще таких не слышала. Если они имеют в виду коуч-сессии по, там, онлайн, ну, это одна тема, но онлайн-коучи я что-то не знаю. Причем говорят, что среди них очень много мошенников, которые оказывают там некачественные услуги. Я прямо сейчас даже цитирую. Среди которых много мошенников, которые оказывают некачественные услуги гражданам. Это может стать причиной психологической проблемы у их клиентов. Другие говорят о том, что необходимо подумать о создании реестра инфо-цыган. Мне вообще слово инфо-цыган не очень уважаемая нация цыгане, и вот это инфо-цыгане, как бы определение, но не очень корректное, мне кажется. Причем, кстати, среди предложений по регулированию есть создание реестра коучей, сертификация их услуг. Также была озвучена идея обязать коучей возвращать деньги, если платная услуга не была оказана. Ну, то есть, вот, а вот как бы всех, у всех остальных, если услуга не была оказана, деньги не надо возвращать. Ну, то есть, вот для меня, как вот реально, причины, следствия, кони, люди, все вот все перепутано. Вот при такой путанице благие намерения могут остаться пустым звуком. Интерес Госдумы и цель вот этих нововведений, в общем-то, она, естественно, и понятна. Вы вот согласны с тем, что, да, нужно выводить из тени сегмент рынка, который называют там, не знаю, рынок помогающих профессий, так будем называть его, который этот рынок показывает рост даже в эти наши непростые времена. Но опять получается, что гладко будет на бумаге, да забудут про овраги. Вот давайте обсудим, как получилось, вот, во-первых, причину, как получилось, что вот расплодились это псевдокоучи, псевдотренеры, псевдонаставники, и почему так вот, на ваш взгляд, популярны различные курсы, обещающие изменить человека за несколько дней и часов?
Ну, начнем с того, что потребность человека сейчас быстро стать другим, тем, кем он хочет, и при содействии каких-то чудо людей, да, которые...
Чудо таблеток,
которые действительно скажут, ты знаешь, мы тебе открыли сакральное знание, вот если ты будешь делать вот так, то тогда, собственно, тебя ждет счастье. Ведь это потребность у большинства людей, которые обращаются к таким специалистам. Ну вот если провести аналитику, да, почему обращаются... Угу. Поэтому...
То есть мы говорим, что причина все-таки в клиентах, в аудитории?
Если бы такой потребности не было и приходили клиенты, которые говорят, что нам нужен результат не краткий, а через длительное время, и готовы мы сами со своей степенью ответственности над этим работать, тогда да. Тогда бы рынок он не складывался так. Но коли получилось, что лидеры мнений, соцсети пестрят тем, что есть какие-то чудодейственные курсы, либо чудодейственные профессии, и вот на этом хайпе срывается куш у тех, кто имеет преимущество первого шага. Вот кто-то заявил и пошел. Но мы говорим о том, что если мы представители профессии, помогающих и обладающих фундаментальными знаниями и опытом многолетним работы с этим, да, мы понимаем, что сама профессия, само название, оно искажается настолько, что у людей вызывает кучу эмоций.
У разумных людей вызывает...
Да.
Потому что я например, тоже сталкивалась с девушкой, у нее там нет ни высшего образования, у нее среднее образование, она работает в салоне красоты, и она ходит еженедельно в субботу-воскресенье на какие-то, как она называет, тренинги, платит половину зарплаты на них, как ей очень, как она говорит, помогает, что меня достают из зоны комфорта в зону некомфорта. И причем это выразилось в том, что их заставили просить деньги у людей. То есть нужно было просто в общественном транспорте обращаться к людям с просьбой дать им денег. И было вам нужно определенную сумму денег набрать. Ну, то есть это называлось там «достали из зоны комфорта».
Прежде чем доставать себя из зоны комфорта или позволить каким-то другим людям это делать, нужно понять, в какую ты зону следующую хотел бы попасть, да, пусть даже не комфорта, потому что просто доставание из зоны комфорта, оно может вызвать слом психики, и там уже как раз очередь будет из психологов, психотерапевтов и психиатров.
Там уже психиатры, наверное, да. То есть люди не понимают, что зачастую играть с их психикой, давать инструменты другим людям играть с их психикой, это очень чревато.
Но это опять же перенос ответственности на тех людей, кому они доверяются. Это безответственное отношение к себе, вручить свою как бы вот картину мира для того, чтобы ее преобразовали так, по мнению других, чтобы им было комфортно. Угу. Вот как это получается? Вот так оно и есть.
Ну вот если говорить о том, почему, вот мы как начали говорить о том, почему такое количество огромное псевдотренеров, псевдонаставников, да, и почему популярны курсы, которые обещают изменения там, за несколько часов или дней. Так вот, первая причина – это все-таки люди, их психологическая неготовность к серьезной работе над собой и желание вот быстро, легко и так далее. Так получается?
Вы знаете, здесь еще получается, что сама эта услуга, она доверительная, то есть здесь невозможно посмотреть характеристики товара, да, который ты получишь на кассе. То есть ты приходишь и говоришь, я хочу что-то поменять. Тебе говорят, прекрасно, ты пришел по адресу, мы все сделаем так, как ты хочешь, такие сроки, в которые ты хочешь. Угу. Потребителю ведь это, в принципе, и нужно. Он говорит, ну да, меня устраивает. Вопрос, если бы ты предварительно почитал, как клиент, за какое время можно достичь устойчивого результата изменения своих привычек, то, наверное, ты бы задумался, что вот то, что тебе предлагается, скорее всего, это попахивает шарлатанством. Но ведь манит результат-то. Манит желание отдать деньги, получить результат, чтобы со мной сделали что-то то, что я сам с собой не делаю, но я получил ту картину, которую я себе представляю.
Вот ну да, если еще к этому добавить игру на таком, на гормональном инструменте, скажем так, да, угу. На эмоциях, на гормональной сфере человека, то есть вот эти все мотивационные вещи, когда ты... То есть искусственное накачивание мотивации у человека, оно ведь тоже чревато.
Любое чрезмерие, оно чревато провалом, потому что человек – это ведь не воздушный шарик, который можно надувать. Даже его, если надуваешь, он лопается. А тут получается, что посетить кого-то и получить эйфорию и ощущение, что у меня все получилось, это краткосрочный результат, потому что за ним будет следовать обратный эффект провала, и неизвестно после этого провала, получится ли что-то новое, либо зависимость будет ходить вот к этим, как сказать, чудо-людям, которые говорят, ничего страшного, мы тебя починим, через неделю будет все хорошо, давай дальше, ты наш, плати. Вот, наверное, так.
Ну да, здесь как даже сектой какой-то попахивает.
Ну, это такое, знаете, вовлечение достаточно серьезно, а может быть, с элементами манипуляции и...
Ну, здесь, безусловно, манипуляция всегда присутствует, потому что по-другому, ну, никак.
Да. Связать. Мы-то с вами, как представители и носители фундаментальных знаний в коучинге и в менторстве, мы же говорим, что, господа хорошие, если вы что-то хотите серьезно сделать с собой, то мы вас предупреждаем, что это путь не близкий, и при том, что при вашем активном участии, потому что вы самые активные участники своей жизни. Если это так, тогда мы можем на этот путь вступить, но мы не знаем, за сколько мы это сделаем. Чем интенсивнее вы будете работать над собой, тем, скорее всего, получите результаты быстрее. Но мы тоже не можем сказать, через месяц, через полгода, через год. Я уж не говорю о терапевтах там, разных психологических направлений. Там вообще можно всю жизнь посещать специалиста для того, чтобы просто нормализовать свою жизнь, либо сделать ее лучше, чем она сейчас.
Да. Но это то, что касается как бы внутренних таких причин, да, связанных именно с личностью потребителя этой услуги. Угу. Да. Ну, сюда еще добавим недостаточный уровень критического мышления, недостаточный уровень образования, недостаточный уровень, не знаю, эмоционального интеллекта и так далее, да. Там огромное количество причин. Ну, это все в школе. Школа последнее время не учит мыслить, не учит думать, а там, в лучшем случае учит запоминать. И это весьма чревато в будущем, особенно когда человек начинает делать карьеру, он понимает, что фундамента знаний у него нет. У него есть некий сосуд с различными кусочками знаний.
Это такой коктейль, да?
Да, это винегрет, коктейль, там, я не знаю. Uh-huh. Очень часто это напоминает, вот у кого дети есть, ящик с детскими игрушками. Uh-huh. То есть там куча всего и от всего. Вот это проблема. А если говорить о внешних таких, скажем так, рыночных проблемах, да, то есть мы говорим о том, что кругом говорят о том, что вот профессии будущего – это как раз помогающие профессии. И, естественно, школа, высшая школа, она не успевает за этими изменениями. Естественно, возникают различные курсы которые выдают в легкую диплом о том, что ты там бизнес-тренер, бизнес еще кто-то, о том, что ты можешь рассказывать, как лечить себя и других и так далее, и так далее.
Вот. К сожалению, это так, да.
Это, конечно, пугает. И еще, вот согласитесь, нет, это все-таки, если говорить с позиции бизнеса, то очень низкий порог вхождения для новичков. Кажется, кажущийся низкий порог вхождения для новичков в этот бизнес. Но я имею в виду инфобизнес, помогающий профессии «все вместе».
Ну да, барьер для входа он очень низкий на сегодняшний день, и как раз это попытка отрегулировать этот рынок барьерами, типа, допустим, личная терапия, часы, опыт подтвержденный и так далее, и так далее. Здесь, конечно, по-хорошему, да, сделать планку, которую надо достигать и достигать для того, чтобы просто хотя бы входить на этот рынок. Вот если это получится у регулирующих и балансирующих, как говорится, власть держащих структур, тогда это замечательно. Но вот это тоже ведь некий ученый совет, да, определить систему показателей.
Но здесь ведь, Михаил, тоже возникает вопрос, а судьи кто?
А судьи кто?
Да, то есть если сейчас мы видим работу над вот этой попыткой как-то регламентировать этот рынок, который в принципе по показаниям, то есть по большому счету в мировом масштабе этот рынок образования растет быстрее, чем все остальные, да, и это, об этом говорит даже тот факт, что даже в России уже инвесторы, крупные инвесторы приходят на этот рынок, потому что темпы роста инфобизнеса составляют 25% в год. Ну, мы понимаем, с каким бизнесом это сопоставимо. То есть образование как было, так и остается самой быстро растущей отраслью в мире. Поэтому это направление будет интересно, и оно хотелось бы, конечно, чтобы оно саморегулировалось. Да? По идее, когда-то алхимия превратится в химию. Да? Когда-то саморегуляция рынка произойдет, но, мне кажется, это слишком долго. И как последствия, да, и там, цена вопроса будет очень высокой.
Ну да.
Поэтому вот государственный контроль, в принципе, нужен. Но вот на ваш взгляд, лишит ли проблем вот этого шарлатанства, сертификация, лицензирование? Вот у меня всегда аналогия с медициной. Там же очень жесткий вход как бы на рынок, а людей, шарлатанов в медицине более чем предостаточно.
Ну, здесь уже больше вопрос к тому, что, опять же, медицина – это же тоже доверительная услуга, да? Мы не можем понять, как мы будем выглядеть выздоровевшими до того момента, пока не начали с нами какие-то манипуляции.
Поэтому... И еще ведь тот же момент, ты же никогда не знаешь, что благодаря, что вопреки.
Да, что благодаря, что вопреки. А
тут, и поэтому, ну вот, решит ли вот эту проблему все-таки, лишит ли рынок шарлатанства это решение, сертификация?
Ну, на самом деле здесь решите, ну, на самом деле не решить, а начать смотреть в эту сторону, да, если обратиться к мировой практике и опыту, да, даже посмотреть, что тот же там психоаналитик, он должен проходить обязательные вещи, которые должны быть подтверждены. Это личная терапия, супервизия, значит, просто практика, которая начинать работать он может только по достижении какого-то количества часов. Также и коучи, также и менторы. То есть они должны...
Международная федерация коучинга и так вводит определенные критерии. То есть закончить и получить диплом, сертификат об образовании института или, не знаю, образовательных курсов, сертифицированных в ICF, невозможно, если ты не сдал экзамен, если ты не провел определенное количество часов. По-моему, 400 часов, да, Михаил, у нас было?
Ну, там есть ограничения, не скажу сейчас сколько, да, несколько сотен часов.
Это... Ну, то есть это не 10 и не 20, я к тому, что там сотнями часов.
Это определенный период, и более того, я бы ввел часы супервизии везде, да, для того, чтобы все-таки профессионализм, он был подтвержден не просто часами сессии, а работы с супервизорами, которые поднимает экспертность вот этого специалиста в разы, потому что без этого, ну, никак. А выходить без этого на открытое пространство, работать с людьми, ну, я считаю, что, ну, под запретом должно быть. Если у тебя этого ничего нет, ты не можешь воздействовать на психику людей, потому что, ну, человек – это не просто какой-то механизм, это уникальное создание. Ну, пока вот ничего совершеннее человека ты не придумали.
Ну вот я не знаю, насколько такую тонкую сферу, как помогающие профессии, в том числе бизнес-помогающие профессии, можно регулировать только сертификацией, там, лицензированием, в этом я не очень уверена. Здесь я больше полагаюсь на то, что нужно развивать людей, чтобы они, руководителей, чтобы они понимали. Спрос руководителя определяет рынок. Он влияет очень сильно. Если руководитель отличает шарлатана от многообещающего шарлатана, от спокойного там, профессионала, да, то, естественно, кому он отдаст деньги? И тем самым он саморегулирует этот рынок.
Вот ну, мне здесь, кажется, здесь что без это... Без этого, наверное, и ничего не получится.
Без этого, потому что мы же не... Люди же, в конце концов, поняли, что не надо совать пальцы в розетку, да?
То есть... Посредством опыта, да, посредством опыта жестко бьет.
Ну, и опыт, и знания, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь, в принципе, первичнее все-таки это повышение уровня, интеллектуального уровня, профессионального уровня, руководителей высшего, среднего звена. И тогда рынок отрегулируется сам по себе.
Ну, если мы говорим про бизнесовую среду, то да, здесь любой запрос...
Я не говорю сейчас про лайфы, да, я не говорю сейчас немножко, я ближе к бизнесу, да. Ну что ж, программа подходит к концу, и вот завершить программу хочу крылатой фразой из «Алисы в стране чудес». Ну, раз мы уже начали немножко ее вспоминать. «Не грусти», сказала Алиса, «рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно». Программа «Открытый бизнес» завершает свой эфир. Напомню, что экспертом в нашей программе сегодня был основатель бюро «Шаклейн Про» Михаил Шаклейн, автор и ведущая программы Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. До свидания, до следующей недели. Михаил, до свидания, спасибо.
До свидания, спасибо вам огромное, спасибо.